Уважаемые братья и сестры, на этой неделе состоялся слет трезвости и здоровья «Урал-2020». Прошел он онлайн, в интернете, на площадке Zoom. В слете приняли участие священнослужители, активные прихожане, магистранты, бакалавры, семинаристы, те, кто хочет знать, как построить приходскую общину. Было очень много интересных спикеров. Одним из них уже традиционно становится проповедник и миссионер, телеведущий, протоиерей Андрей Ткачев. Батюшка специально посвятил почти 2 часа своего времени слету трезвости и здоровья. Он уже не первый раз принимает участие в этом мероприятии. По приглашению руководителя отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии протоиерея Игоря Бочинина. Более часа продолжалась лекция на тему «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное», и после этого батюшка ответил на вопросы участников, в частности, на вопрос, необходимо ли нам лично каяться в том, что была убита царская семья.
Ну, собственно, ничего мы не можем сделать в этом смысле, потому что каяться за там, грех Адама, там, или каяться за грех там, цареубийства, или каяться за грех там, какой-то другой, в общем, грех, не нами лично совершенный, это очень проблематично. Нам, безусловно, главной задачей является очищение своей территории, вот этого маленького участка жизненной территории, на которой мы живем, и не забегать, как бы, мне кажется, даже помешает нашему настоящему покаянию. Потому что, понимаете, я замечал, что люди, которые вот пытаются вот каяться, например, там, в нарушении клятвы 613 года, там, целование креста на верность дому Романова, говорят, давайте покаемся в этом. Но люди, вообще, подавляющее большинство вообще не знают, что это такое. То есть какой-то набор слов непонятный среднему человеку. Что такое целовать крест на верность какому-то дому Романова? В чем там каяться? Я этого не делал. Я этого даже не понимаю. Человеку нужно со своими вещами разобраться. Вот начинаешь куда-то лезть, куда-то там в исторические дебри, а на самом деле у тебя под носом, например, там зять, невестка, там теща, там долги какие-то неотданные, там еще там какие-то, значит, прочие всякие грехи. Вот, и ты как бы забываешь про эти вот эту мелочь свою, занимаешься какими-то большими такими вроде бы делами, а оно не очень работает. Наоборот, нужно заняться вот именно своими делами. Поэтому я не понимаю, как это нам всем вот, кому. Вот надо, слушайте, народ ведь осатанел в 19 веке, то есть был массовый отход людей от церкви, массовое увлечение социалистическими идеями. Люди полюбили вот эту мысль, что надо устроить на земле справедливое общество, и никакого рая нам не надо. Они так хотели, так думали. И сегодня есть такие люди. По сути, нужно наоборот, необходимо вести такую серьезную научную и церковную полемику с теми, кто до сегодняшнего дня считает, что не нужно ни к какому раю стремиться, нужно строить на земле справедливое будущее. Это и есть семя зла. Стремление построить на земле идеальное общество и забыть при этом о том, что есть иная родина у человека, другой мир. Это и есть корень зла русской революции. Не хотим никакой монархии, не хотим никакой церкви, не хотим никаких молитв. Хватит было много молитв, как Белинский Гоголь писал. Хватит там призывать людей к молитве. Слишком много молитв прочитала Русь, а толком ничего, мол, не изменилось. Там это страна деспотизма, кнута, там и там все, там, значит, четвертого отделения. Давайте там социалистические преобразования делать. У нас же до сих пор люди многие так живут и этим дышат. Вот, надо менять им голову, если хотите, спорьте с ними, переубеждайте их. А как ты будешь каяться в том, чего ты не делал? Я скорблю об убийстве царской семьи. Чего мне каяться в этом, если я не рад, пусть каются те, кто радуется об этом. Или там, кто не знает об этом, пусть почитает об этом, узнает. Пусть люди себе православные, мне кажется, не забивают себе этим голову. Нам нужно не каяться в этом, нам нужно почитать убиенных невинно. Невинно убиенных нужно чтить, а не брать на себя там то, что там, собственно... Это ложная духовная цель какая-то. Покаяние в убийстве царской семьи с нашей стороны, так это ложная духовная цель. Она уводит наше внимание, нашу умную энергию от непосредственных, необходимых вещей в сторону какого-то духовного иллюзионизма. То есть мы будем заниматься неизвестно чем. Что это значит? Как это вы хотите? Если мы имеем тревогу о нашей родине, тогда нам нужно более всего потрудиться на информационном поле. Потому что информационное поле в большинстве случаев это отравляет сознание всех людей. У нас не хватает публицистов, учителей, катехизаторов, благовестников, проповедников и так далее, миссионеров, у нас критически их не хватает. Именно этим надо заниматься, чтобы из людей, из головы выковырилась вот эта вот атеистическая, это примитивная материалистическая зараза. Потому что именно поэтому царя убили, и именно поэтому все молчали. Его же убили при молчаливом, таком, значит, при молчаливой реакции большинства людей. Ну, а когда его арестовали в феврале, когда, значит, это его принудили к этому, и тогда отречение. Ведь его же не большевики на самом деле-то, по сути, низвергли. Низвергли его февралисты. Во время февральской революции его свели с трона. Генералы, ближайшее окружение, ближний круг императора принудил его к этому вот делу, которое непонятно, что там это отречение, или там что-то, или фальсификация, там еще разные историки говорят по-разному. Это же они сделали. Керенский там создал целую там комиссию по расследованию прегрешений, преступлений царской семьи. Они делали то, что делали французы в конце 18 века, значит, во Франции, когда они судили Капетингов, там, судили Людовика XVI и его супругу. Они хотели доказать, что это были какие-то развратники на троне, значит, что это были там какие-то предатели национальных интересов. Ничего же не нашли. Этот суд превратился в пшик, потому что они сидели там, искали. Они не нашли у царя и у царицы ни одного греха. Ни одного, никаких-то ни растрат, ни разврата, ни работы ни на германскую разведку. Ничего не нашли. Это февраль сделал. А что такое февраль? Это любители конституции, любители свободы, равенства, братства. Это любители либеральных реформ. Это уже потом на их плечах большевики пришли и изнасиловали всю страну. А начало этой беде положили как раз те люди, которые хотели свободы, равенства и братства. Жить как в Европе хотели. Значит, такой европейский вектор им подавай. Вот они-то и разрушили все святое. А большевикам только осталось потом концлагеря построить. Вот. Как мы будем в этом каяться, в этой трагедии? Мы должны плакать о своей истории. Нам надо знать, нам надо изучать свою историю с валидолом в руках. То есть изучать ее, плакать о ней. Надо молиться об убиенных жертвах. Нужно совершать беспрестанные панихиды о замученных и погибших в лагерях или там выехавших в вынужденную эмиграцию. Потому что у нас половина лучших людей покинула страну. Эмигрантами стала у нас. Обнищал народ. Одних поубивали, другие поуезжали. Об этой трагедии плакать надо. Не каяться в этом надо, об этом плакать. Это надо изучать, плакать и молиться. Потом нужно, чтобы все узнали имена своих новомучеников. Чтобы в Саратове знали своих саратовских новомучеников. Чтобы в Красноярске знали своих красноярских новомучеников. Чтобы в Екатеринбурге знали всех, кроме со царем и кроме царя убиенных. Значит, и так далее. Чтобы вся Россия наконец узнала, сколько людей, значит, были расстреляны, задушены, повешены как бы за Христа в нашей стране. Вот это надо делать. А там каяться, значит, вместо Шаи Юровского, там, или там Шаи Голощекина, там, или там этого Юровского, как я буду вместо них каяться? Пусть они горят в аду, если они до сих пор не поняли, что они сделали, как бы, или поняли, только когда умерли. Пусть над ними тяготеет справедливое возмездие. А я за них что буду каяться? Мне больно, что с моей страной это произошло. Боль во мне есть. А каяться я буду в своих грехах. Я думаю, что так надо и всем иметь такую мысль. Как бы. Мне будет больно о моей истории. Я буду любить ее и плакать о ней, и изучать ее. А каяться я буду в своих личных грехах. Вот так каждый может себе сказать. И не выдумывать себе какое-то там покаяние за чужие грехи.
Хорошо, спасибо большое, батюшка. Вот есть еще один такой вопрос. А как соединить любовь к ближнему с прощением его немощей?
Ну, любовь вообще покрывает множество грехов. Конечно, она делает чудеса настоящие. Ну вот детки, например, смотрите, вот не дай бог родится у мамки какое-то дитё с врожденными какими-то пороками или дефектами. Какое-то такое, что даже будет видно снаружи при первом взгляде, что ребеночек больненький. Ведь, ну, для мамы это самый лучший ребенок, она будет любить его, он для нее будет красивее всех детей, которые на свете есть. Потому что любит, и все. И материнская любовь, она никакой логике не подчиняется. Она совершенно выходящая за рамки логики. Где-то также любят люди и во Христе. То есть они, причем, знаете, мы ясно видим, как бы, например, ошибки человека. Как там у Шекспира есть такое. «Мои глаза в тебя не влюблены, они твои пороки видят ясно. Но сердце ни одной твоей вины не видит и с глазами не согласно». Вообще к человеку нельзя предъявлять ангельских требований. Это может быть тоже, если хотите, наше общее христианское заблуждение. Мы слишком многого хотим от человека. Иногда мы слишком многого хотим и от себя, бывает такое, да. Я там писал такую, на эту тему такую небольшую книжечку «Каюсь, что я не ангел». Вот когда люди приходят на исповедь и говорят: «Знаете, батюшка, у меня вот не хватает терпения», да, там, или там «я вот рассеиваюсь на молитве». Я всегда хочу спросить этого человека: вот ты себе представляешь такое время, когда ты скажешь, например: «Батюшка, вы знаете, вот терпения у меня хватает, и на молитве я больше не рассеиваюсь». Вы себе можете только представить такой день? Если вы... Она говорит: «Ну, честно говоря, нет. Я думаю, что мы всегда будем рассеиваться на молитву, ну, больше или меньше». Вот. И нам всегда будет там не хватать, там, скажем, смирения будет не хватать. Можешь себе представить, что ты придешь и скажешь: «У меня хватает смирения. У меня прекрасно со смирением, все у меня отлично. У меня столько смирения, что я еще могу поделиться». Ты можешь себе представить? У тебя всегда его не будет хватать. Согласен? Согласен. Давай тогда об этом не говорить. Давай лишних слов не говорить. И так понятно, что не хватает смирения, не хватает терпения. На молитве рассеиваюсь. Это понятно всегда. Это всегда у всех. Поэтому давай говорить о чем-то таком более конкретном. И вот мы иногда хотим, чтобы у нас было там много смирения, много терпения, много любви, нерассеянная молитва. Но давайте будем серьезными, это очень высокая планка. И от людей мы можем требовать слишком многого. Ты должен это. А если к людям не предъявлять особых требований, их будет любить легче. Легче любить человека, если ты не ждешь от него, что он будет такой прям святой такой. Вот, говорит: «Святых нас все полюбят, и нас грешными полюби». Помните, у Достоевского говорит, это, говорит, чистеньких нас все полюбят, говорит, и нас грязненькими полюби. А да что ж там чистеньких? Чистенького легко любить. Вот я весь такой чистенький, как бы любите меня. Как бы. Нет, вот они обычные сегодняшние наши люди. Вот, вот их надо любить вот такими, а не какими-то придуманными. Там, придумал себе каких-то людей и любишь их. Нет, попробуй любить настоящих людей. Так что я думаю, что как раз именно христианство и дает человеку трезвость, такую трезвость оценок. То есть ты не придумываешь, не фантазируешь ничего. Ты относишься к людям такими, какие они есть. И к себе относишься тоже трезво. То есть ты понимаешь, что есть еще куда идти, и еще хвалиться нечем. Да? Есть такое понятие, что нечем похвалиться, ну, слава Богу. Вот. То есть трезвое отношение к людям. Мне кажется, именно у христиан это и есть. Поменьше фантазерства. Кстати, предыдущий вопрос по части вот, покаяния за убийство царской семьи, вот это как раз из области духовного фантазерства. Вот, надо, чтобы христианство было трезвым, таким, чтобы голова не выключалась, чтобы голова совершала свою аналитическую холодную работу, чтобы она понимала, что происходит. Потому что если мы что-то нафантазируем себе, какой-нибудь град Китиж себе придумаем новый, там, или захотим там, вот, прям завтра реставрации монархии, там, давайте Путина сделаем царем, например. Там, да, давайте опять там реставрируем монархию. Завтра, прямо завтра. То это будет как бы страшная ошибка, потому что мы не готовы к монархии. Мы вообще к ней не готовы сейчас. Я, например, хотел бы, чтобы была монархия. И, в принципе, я монархист, как мне кажется. Я тоже еще не знаю до конца, но мне кажется, что я монархист. Но я понимаю, я со всей ответственностью понимаю, что мы вообще не готовы. Нужно лет 40 работать над нами, всеми. Чтобы мы научились понятию честь, послушание, благородство, служение, молитва постоянная, стремление к Божьему Царству, борьба с мировым злом, если хотите. То есть у них там ЛГБТ-парады, а у нас праздник любви, семьи и верности. Чтобы так было по всем позициям. Чтобы они там с ума сходят, а мы, наконец, в ум возвращаемся. Начинаем сопротивляться мировому злу. У них там вот это, как бы, там, значит, там, а у нас вот это. Это надо, значит, стать как бы на стражу, как бы, как богоглаголивая Аввакум. На раннюю стражу я стал как бы утром и веду борьбу. Это надо, чтобы весь народ этим занимался. Вот когда это будет, когда каждый священник будет проповедовать 24 часа в сутки и 7 раз в дней в неделю, когда каждый архиерей будет молиться, как молился Ян Шанхайский там, или Иннокентий Иркутский, тогда у нас через 40 лет будет монархия. А иначе болтовня одна. Одни мечты и фантазии. Не будет ничего. При современной расслабленности ничего не будет. Хотя хочется. Так вот, нам нужно меньше фантазировать, а больше делать конкретное дело.
Хотел бы еще раз выразить вам слова благодарности, признательности. И не только за сегодняшнюю встречу, но за тот проповеднический труд, который вы несете. Дай Бог вам сил, терпения, здоровья, чтобы благодать Божия вас не оставляла. Ну и про нас, грешных, тоже не забывайте. Про наше трезвое братство. Мы всегда рады общению с вами и надеемся, что и дальше наши такие дружеские отношения будут развиваться и крепнуть.
Спасибо. Я помните, когда в тот визит к вам, когда я был у вас в гостях, я говорил, что русскому человеку трудно просто не пить. Как бы, значит, ну, в смысле, вот не пить, чтобы просто не пить, как бы, чтобы быть здоровым, например, чтобы быть успешным, там, чтобы это. Ему нужно не пить ради какой-то хорошей, серьезной идеи. И там мне вот ваши ребята рассказали, что вот мы не просто ведем трезвенное движение, мы ведем его для того, чтобы Россия была другой, чтобы Россия была трезвой, потому что когда она будет трезвой, она будет великой. И настоящая Россия будет настоящей тогда, когда она будет трезвой. То есть она будет одновременно тогда и верующей, и там многодетной. Там. И для этого нужно в том числе и трезвенническое движение. Я с ними тогда был очень согласен и удивлен был даже этим праведным словам, потому что это очень такие фундаментальные слова. Вот я вам желаю на этом пути такого, на таком патриотическом, таком гражданском подвиге, на пути гражданского подвига, чтобы как можно больше было у вас успехов, чтобы в других регионах заражались вашим примером, брали у вас какой-то опыт на вооружение, чтобы разрасталось это ваше вообще благословенное, хорошее дело, чтобы не распадали семьи, не плакали женщины о пьяницах, от пьяниц страдающих, чтобы не были брошенные дети. В общем, чтобы не разбивались на машинах пьяные водители, чтобы жизнь была качественно лучше во всех отношениях и более соответствовала нашему христианскому призванию. Я так понимаю, что именно этим вы занимаетесь, и именно в этом да благословит вас обильно всемогущий Бог. Спасибо вам всем за общение. Видите, как помогает нам современная техническая оснащенность. Как бы, то есть, находясь далеко друг от друга, мы все-таки можем пообщаться, преодолеваем эти сотни тысяч километров при помощи всего того, что наука придумала. Спасибо ей за это. Спасибо, кланяюсь вам низко и до встречи.
Это был фрагмент беседы протоиерея Андрея Ткачева с участниками Международного слета трезвости и здоровья «Урал-2020». Слет остается международным, поскольку онлайн были участники не только из всей России от Пскова до Владивостока, но и из Польши, из Киргизии, из Казахстана, из Украины. Всем очень понравился формат, лекции были очень интересные. В ближайшее время все могут послушать их на сайте nikolahram.com. Это сайт храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. Ну, а мы самые интересные фрагменты будем размещать в нашей передаче «Найди себя». Как всегда, телефон диспетчера по работе с зависимыми 8 992 021 44 99. Храни вас Господь!